ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Так, мы почитаем Бхагавад-гиту, 4 глава, трансцендентальное знание, текст 42, последний в этой главе. Санскрит. Тасмат агьяна самбхутам. Тасмат агьяна самбхутам. Хритам гьянаси натманах. Хритам гьянаси натманах. Читвайнам самшаям йога. Читвайнам самшаям йога. Атишта тишта бхарата. Атишта тишта бхарата. Тасмат агьяна самбхутам. Хритам гьянаси натмана. Читвайнам самшаям йога. Атишта тишта бхарата. Перевод стиха. Итак, оружием знания победи сомнения, родившиеся в твоем сердце от неведения. Вооружившись йогой, о Бхарата, поднимись и сражайся. Комментарий Шрилы Прабхупады. Система йоги, изложенная в этой главе, называется Санатана йога. Или вечная деятельность, совершаемая живым существом. В этой йоге имеются два вида жертвенных действий. Принесение в жертву материальных богатств и другой. Знание своей сущности, что является истинно духовной деятельностью. Если принесение в жертву материальной собственности не направлено на достижение духовного самосознания, то такая жертва становится материальной. Но тот, кто делает это с целью достижения духовного совершенства или в преданном служении Господу, приносит истинную жертву. Рассматривая духовные действия, мы обнаруживаем, что они также делятся на две группы. Понимание своей истинной сущности или истинного положения и истина относительно Верховной Божественной Личности. Тот, кто следует путем, предписанным Бхагавад-гитой, как она есть, может легко понять эти два важных подразделения духовного знания. Ему нетрудно приобрести совершенное знание о своей сущности, как неотъемлемой частички Господа. Такое осознание – благо для человека, так как он легко может понять трансцендентальные деяния Господа. В начале этой главы сам Всевышний Господь дал объяснение своим трансцендентальным действиям. Не понимающий поучение Гиты, неверующий – и следует понимать, что он неправильно использует частичную независимость, данную ему Господом. Тот, кто, несмотря на эти указания, не понимает подлинной природы Господа, как вечной, блаженной и всеведущей божественной личности, воистину первейший глупец. Невежество можно устранить путем постепенного принятия принципов сознания Кришны. Сознание Кришны пробуждается с помощью различных жертвоприношений полубогам, браману, жертвоприношение через воздержание, через регулируемую семейную жизнь, контроль чувств, практику мистической йоги, аскетизм, через изучение вед, участие в общественном устройстве, называемом варнашрама дхарма, все это считается жертвой и основано на регулируемой деятельности. Но во всех этих действиях главным фактором является самореализация. Тот, кто стремится к этой цели, истинный ученик Бхагавад-гиты. Но тот, кто сомневается в авторитете Кришны, падает вниз. Поэтому человеку дается совет изучать Бхагавад-гиту или любые другие шастры под руководством истинного духовного учителя. Смиренно служа ему. Истинный духовный учитель принадлежит к цепи парампары, ведущейся с незапамятных времен. И он никогда не отклоняется от поучений Всевышнего Господа, которые были переданы миллионы лет назад Богу Солнца, и от которого они перешли в земное царство. Поэтому нужно следовать путем Бхагавад-гиты, как это рекомендовано в самой Гите. Остерегаясь людей, интересующихся лишь собственным возвеличиванием, избивающих других с истинного пути. Господь, несомненно, высшая личность, и действия его трансцендентальны. Тот, кто понимает это, достигает освобождения с самого начала своего изучения Гиты. Так заканчивается комментарий Бхактивиданта к 4 главе Шримад-Бхагавад-гиты под названием «Трансцендентальное знание». Тасма тагьяна самбхутам хритам гьянасинатмана читтвайнам самшаям йогам атишта бхарата. Итак, оружием знания победи сомнения, родившиеся в твоем сердце от неведения. Вооружившись йогой, о Бхарата, поднимись и сражайся. Трансцендентальное знание, 4 глава, текст 42. Заключительный стих Бхагавад-гиты. Как вывод, он здесь звучит как вывод. Итак, здесь говорится, оружием знания победи сомнения. Итак, знание необходимо для того, чтобы победить сомнения. Сомнения порождают нерешительность. Нерешительность означает, что человек не уверен, не знает, не тверд в своих убеждениях, в своей вере, в каких-то выводах. Как Арджуна на поле битвы, он был не уверен. Вера его поколебалась. Это возникло из-за того, что у сердца прокрали сомнения. И Кришна говорит, причина твоих сомнений в неведении. Невежество. Итак, Бхагавад-гита, она имеет такой как бы тонкий внутренний анализ. Это онтология духовной жизни, как бы вскрываются эти внутренние процессы. Почему? Почему так получается с живым существом? И каким образом высшее живое существо разрешает все эти проблемы? То есть Арджуна не знал, приступает к деятельности или не приступает к деятельности. То есть его внутренний мир был довольно сложен, ум стал противоречивым. Он запутался в своих желаниях и выводах. Он сомневался, приведет ли это к успеху вообще в его жизни. Принесет ли это какую-то пользу, это сражение? Ему нужны были какие-то дополнительные знания. И почему так происходит? Поскольку материальное тело состоит из 5 грубых элементов и 3 тонких. 5 грубых элементов воспринимаются 5 органами чувств. Итак, интересный момент. 5 грубых проявлений. Они уже взаимодействуют с чувствами. А над ними есть ум, разум и ложное эго. То есть, сначала идет восприятие, а затем размышление. Так обычно. То есть наше мышление зависимо от восприятия материи. Арджуна увидел мои родственники там, а потом стал думать об этом. Он стал оценивать происходящее явление с точки зрения материальных чувств, восприятия. Есть объекты чувств, есть органы чувств, есть материальные элементы, они взаимодействуют. Итак, это взаимодействие материальных элементов создает определенные убеждения, понимание вещей. Итак, у Арджуны возникло определенное убеждение, понимание. Если я буду убивать своих родственников, что хорошего из этого будет? Это обычный вывод. Я, концепция я, концепция мое, я это тело, и мои родственники, и мое царство, или моя собственность. Это касается ума, разума и ложного эго. Интересно, что ложное эго – это и есть та самая концепция «я и мое». Итак, эта концепция отождествления порождает сомнения. Сомнения возникают обычно тогда, когда мы получаем наставление сверху. Посмотрите, что интересно. Когда приходит желание – материальные желания, обычно сомнений не бывает у людей. Никто не сомневается, что нужно есть, спать, обороняться, совокупляться. Никаких сомнений это не вызывает. Нужно ли мне есть каждый день? Никаких сомнений. Нужно. Каждый убежден в этом. Сон необходим? Конечно. Оборона? А как же? Совокупление? Безусловно. Продление рода, они скажут, они приведут множество аргументов. Как Арджуна говорил также о традициях, семейных традициях, об этой цивилизации, духовном укладе, варнашима дхарма, о том, как поддерживать это с помощью духовных семейных традиций, как нельзя это разрушать. Итак, есть вещи, которые принимаются вне всяких сомнений. И материальная наука, она держится вот на таких убеждениях. Это написано в 16 главе Бхагавад-гиты. Когда человека охватывает материальное желание, он думает, что главный закон – это его желание. Все, что я хочу, должно быть законно. Поэтому есть склонность изменить законы. Изменить законы священных писаний, изменить законы государства, изменить законы семейных традиций. Мы видим тут склонность, что как только у человека появляются свои материальные желания, он пытается их утвердить. И так Арджуна тоже, он пытался утвердить что-то свое. Сначала он спорил с Кришной, и Кришна не мог сразу давать наставления. Сначала Арджуна выдвигал аргументы. И когда Кришна приводил свои доводы, Арджуна пытался опровергнуть их. Но затем Арджуна предается Кришне. Он понимает, как преданный, что все его доводы, аргументы, они не помогают ему. И более того, он хотел знать, что же Кришна хочет от него. То есть он действовал как преданный. Это отличает преданного от непреданного, потому что сомнения приходят даже к Арджуне. Значит, преданные тоже сомневаются. Значит, мы тоже можем соприкасаться с невежеством. Но преданный хочет знать, какое же мнение имеет Кришна, духовный учитель, цепь преемственности, другие преданные. И он пытается принять эти наставления. Итак, здесь в главе «Трансцендентальное знание Арджуна» он принял очень важные существенные наставления. Настолько важны, настолько могущественные, что Кришна говорит ему, теперь ты можешь вооружиться этим знанием и преодолеть все свои проблемы. Теперь ты можешь это сделать. Сам можешь это сделать. Например, Арджуна мог бы сказать Кришне, Кришна, ты верховный личность Бога, ну, реши сам эти проблемы. Ты же верховный. А Кришна говорит, нет, я дал тебе знания, теперь ты решай проблемы. Ты попал в эту ситуацию не случайно. То есть это теперь твой долг, твоя обязанность. Что касается меня, Кришна говорит, у меня нет никаких обязанностей. Потому что все уже решено на самом деле. Я ничего не должен делать, все уже сделано. Что касается Кришны, он может просто желать. И все его желания законны, но выполняют эти желания его энергии. Его внутренней и внешней энергии. И для того, чтобы действовать в соответствии с желаниями Кришны, конечно, нужно понимать его волю. Нужно духовное знание, трансцендентальное знание, то есть полное знание, так скажем. Итак, когда я знаю, что мои чувства хотят воспринимать объекты чувств, это не полное знание. Прабхупада говорит, вот материальная наука основывается на этом знании. Есть материальная природа, есть мои чувства, я соприкасаюсь. И наука как соприкасаться, чтобы как можно больше получить наслаждений. Это называется наука современная. Однако полное знание, трансцендентальное знание включает в себя три момента. Это уже описывалось в предыдущих главах. И будет описываться более подробно. Необходимо понимать материальную природу, необходимо понимать живое существо и источник того и другого. Вот это называется полное знание. Материалисты, они отвергают душу. Хорошо. Но иногда преданные, они действуют неправильным образом. Они принимают душу и отвергают материю. Один ученик сказал Прабхупаде, он пытался стать учеником Прабхупады, еще сомневался и сказал, я, говорит, не смогу в вашем движении, потому что ваше движение отвергает все материальное. Я не представляю свое существование вот таким образом. А Прабхупада сказал, мы сидим на этом стуле. Он материален или духовен? Человек посмотрел и сказал, он материален. Ну так как же мы отвергаем материальное? Мы используем материю. То есть преданный не отвергает ничего, кроме невежества. Если что-то нас отделяет с Богом, не материя, а невежество. Материя – это его энергия. Материя — это его энергия, она связана с ним. Но когда я не вижу этой связи, это называется майя, иллюзия. Конечно, материальная природа как иллюзия, как майя, вводящая меня в заблуждение, да, должна быть отвергнута. Но что такое майя? Майя означает то, что дает мне возможность наслаждаться, исполнять мои желания. Майя означает милость. Вот эту вот милость майя мы должны отвергнуть. То есть майя предлагает нам чувственное наслаждение. Вот на это предложение нужно отвечать пассивно. То есть мир не создан для удовлетворения чувств. Особенно это касается того уровня, где мы сейчас живем. То есть мы живем вот на земном уровне. Это поле кармической деятельности, говорится в ведах. Земная платформа, поле кармическое. Это место нашей работы, как бы, профессии, где мы зарабатываем карму. На райских планетах тратится карма, на адских планетах тоже тратится. Карма, скажем так, там тюрьма, там отпуск. Тюрьма — это тоже тратится плохая карма, не так ли? То есть не нужно как-то учиться, чтобы попасть в тюрьму, нужно просто нарушить закон и все, то есть заработать плохую карму. А райские планеты, там тратится хорошая карма, нужно заработать. И это все зарабатывается здесь, вот на этом среднем уровне. Когда мы зарабатываем плохую карму, то человек спускается вниз, когда зарабатывает хорошую, поднимается вверх. Там он может провести отпуск, наслаждаясь, не работая. Там он тоже может не работать, просто страдать. Ну, иногда он там работает для страданий, специально для страданий работает. То есть работа связана непосредственно со страданиями. То здесь именно, здесь, когда мы находимся здесь, здесь говорится аскеза. Человеческое существо должно совершать аскезы. Как мы видели эти поле маков здесь, когда проезжали. Здесь повсюду маки цветут. И как красиво. Потом мы подумали, а зачем так много маков? Ну, мало ли зачем. Может быть, там есть семена, их употребляют. А может быть, для чего-то еще, не так ли? Я слышал, что из маков делают наркотик какой-то. И этот цветок, он может дать вот наркотик. Такое вот ощущение, наслаждение. Но в этом мире это греховно. Тогда, как на райских планетах, это вполне естественно. Там, конечно, не нужно колоться и что-то в этом духе делать. Но есть такие райские цветы, которые вот пьянят совершенно вот таким подобным образом. Особенно сома, раса на Луне ее пьют, как ЛСД. Прабхупада говорит, что это отражение ЛСД. Здесь имеется в виду вот такие вот наркотики. На небесных уровнях это нормально. Пить вино, принимать наркотики, заниматься сексом. Никакого греха в этом нет. Это отпуск. Это даже как человек работает, но после он едет в отпуск, и там он имеет право, как бы, да? Ну, в этом смысле слова, имеет право просто наслаждаться, жить, все. У него есть деньги, вот пока у него есть, он их тратит, он ходит в ресторан, он купается там, по пляжу ходит, то есть такие райские места находит какие-то, и пьет постоянно что-то, и ищет противоположный пол, и обычно так они тебя проводят, отпускаете. Как на райском уровне. Но здесь это считается греховно в этом мире. Это так же, если мы идем на работу. На работе же мы не можем пить и веселиться, правда? Нас немедленно уволят оттуда. А? То есть на том месте невозможно это делать. Значит, работу можно сравнить с кармической деятельностью. Это как планета Земля, наша работа. Вот мы выходим на работу, это вот поле кармической деятельности. И там аскеза. Ты должен работать, исполнять свои обязанности. Немножко перерыв на обед, чуть-чуть удовлетворение чувств, остальное все работа. А затем, если я зарабатываю какие-то деньги, я их могу тратить, но не на рабочем месте только. То есть на рабочем месте запрещено это делать. Тогда я должен поехать куда-то в другое место, где люди не работают, а отдыхают. Мы были в Дивноморске, там все же отдыхают круглый год. И люди местные там живут, и дети воспитываются, и они живут в этих условиях, куда приезжают отдыхающие круглый год. А местные им служат, дают квартиры, ну... Так все устроено в жизни. И люди живут, воспитываются в таких условиях. И когда детей спрашивают, кем ты хочешь быть там в школах, они, знаете, что говорят? Отдыхающими. То есть они мечтают о такой вот свободной тоже куда-то поехать и просто отдыхать, просто жить, наслаждаться. Это райский уровень. Вот там живые существа могут просто отдыхать. Там они отдыхающие. Если нас спросить, иногда мы тоже скажем, мы тоже хотим быть наслаждающимися, хотим наслаждаться просто, хотим рая. Но для того, чтобы подняться в рай, тогда необходимо здесь отказаться от этих удовольствий. таковы условия. Также на работе откажись от всех удовольствий, работа, и ты заработаешь. Да, у тебя на счет придет достаточная сумма, уважение, почет, на работе тебя продвинут, в конце концов тебя отпустят в отпуск. Или с почетом на пенсию, значит, с удвоенной пенсией надо даст какой-то, значит, почетный из пенсионера. То есть все это придет вот таким образом. Также и Веда говорится, если ты хочешь подняться в рай, тогда ты должен здесь отказаться от чувственных удовольствий. Аскеза. Должен принять аскезу. Здесь ты должен не принимать интоксикации, не играть в азартные игры, не заниматься незаконным сексом. Ну, эти все правила предписания есть в благости. То для того, чтобы там заниматься всем этим, здесь не нужно этим заниматься. Но вот такая жертва, здесь говорится в комментарии, материальна. То есть в любом случае, человек на этом уровне должен знать, что какая-то жертва от него должна исходить. Если он думает, сейчас я совершу аскезу, а затем, когда я получу хорошую карму, я получу плод. Итак, здесь я откажусь, но там я получу сполна все это. Но нужно знать, что материальный плод, он приходящий. Материальная природа приходящая. Материальный плод исчерпывается. И снова на работу. Снова кармическая деятельность. Снова подобная планета. Снова нужно рождаться, обучаться, и тяжело трудиться, выполнять свои обязанности. Иногда есть попытка сделать рай на этой планете у людей с помощью науки и техники. Огромных усилий это стоит. Но потом выясняется, что поддерживать этот рай невозможно, потому что цивилизация, основанная на гуне страсти, не может существовать без поддержания, без усилий. Представьте, гуна страсти. Как ее поддерживать? Скажем, вот эта земля, как она поддерживается? Гуна благости. Земля, природа, деревья, растения, животные. Их поддерживает гуна благости. Не так ли? А если мы применим страсть и начнем сами все это поддерживать, это будет невозможно. Нужна благость. Другая какая-то энергия, более высокая энергия. И здесь основывают цивилизацию на гуне страсти, какие-то райские условия, но все остальные работают для поддержания этой цивилизации, чтобы какая-то кучка людей могла наслаждаться райскими наслаждениями. Видите, чего стоит это здесь, на этом уровне? Поэтому это отвергается как развитие цивилизации. Эту цивилизацию можно держать, пока есть какие-то силы экономические или социальные, но когда этих сил нет, она рушится. Она требует огромных усилий для поддержания. Города, техника, вот это развитие вот этой цивилизации, она рано или поздно приходит в упадок, потому что люди устают, люди эксплуатируют друг друга, это вызывает недовольство, разногласия, насилие друг над другом. В конце концов, цивилизация не выдерживает этой нагрузки и разрушается. Поэтому здесь говорится, что это трансцендентное знание необходимо использовать правильно. То есть, есть две виды ягьи, здесь говорится. Можно поддерживать свое существование, это усилие ягьи также. И можно приобрести трансцендентное знание. И то, и другое требует усилий. И Прабхупада говорит, вы же все равно тяжело работаете в любом случае. Каждый человек тяжело работает ради поддержания. Но можно точно так же работать для приобретения трансцендентного знания. Это не означает, что нужно работать отдельно для поддержания тела, и отдельно еще нужно работать для приобретения трансцендентного знания. Нет. Поэтому иногда возникает впечатление, что невозможно соединить духовное и материальное. А здесь говорится, это возможно сделать. Одновременно и то, и другое. Как Кришна это объясняет? Сражайся, Арджуна. Ты не хочешь сражаться для удовлетворения чувств? Сражайся для меня. Вот и все. Не так, что Арджуна сражается на поле битвы Курушетра для Кришны, а в другом месте еще для себя сражается. Для своего удовлетворения. Нет, он одновременно делает то и другое. Он одновременно удовлетворяет свою природу кшатрия, воина, и при этом одновременно удовлетворяет своей природой Кришну. И при этом он знает, человек такой знает, что в этом случае его вожделение, его недостатки, такие как гнев и жадность, не развиваются, очищается его существование. То есть наша материальная природа, она может очистить нас, если мы действуем в гуне благости. Гуна благости – это единственная гуна, которая предназначена для очищения человека, для самоочищения. Эта цивилизация, основанная на гуне благости, она очищает наше существование. Если ложное эго предназначено для того, чтобы человек почувствовал себя хозяином этого мира, отделяет эта энергия нас от Кришны, это тонкое отделение происходит. Тонкое, тогда мы видим как грубые элементы, связанные с ним из-за ложного эго, потому что мы думаем, что это либо наша собственность, либо ничья. Это чувство собственности, когда мы думаем, это никому не принадлежит, а значит, это мне может принадлежать. То есть повод так думать дает чувство собственности. И ложное эго отделяет, это тонкая энергия, тонкая ширма, которая закрывает живое существо от Бога. Вот это тут прерывается видение. Нет ничего, на самом деле, отделенного от Кришны, кроме восприятия. Итак, ложное эго, оно скрывает живое существо. Отождествление с материей. Однако разум живого существа, он предназначен для понятия, понимания творения в целом. Вот можно понять творение в целом. Со всеми материальными элементами. С душой и сверхдушой одновременно. Вот это разум. Вот он предназначен для этого. Энергия разума. Хотя это тоже материальный элемент, но разум в гуне благости может осознать материальное творение правильным образом в связи с Кришной. Поэтому здесь говорится, что трансцендентное знание, оно укрепит разум живого существа. То есть необходимо укрепить разум, чтобы победить в себе эти элементы невежества, неведения. Они порождают сомнения, вера шатается у человека. Он иногда думает так, иногда иначе, он неустойчив. Итак, необходима такая практика, которая бы нам давала возможность развивать трансцендентные знания. И когда человек совершает материальную жертву, он прежде всего чувствует, что его духовное знание не развивается, как бы он чувствует застой в себе. Значит, он действует на материальной платформе. И когда он действует для удовлетворения Кришны, он чувствует автоматически, что знание его увеличивается трансцендентное. Это дивья гьяна, говорится. Она трансцендентная, удивительная вещь, дивья гьяна. Она уже есть в сердце человека. Она не приходит извне откуда-то. Прабхупада часто об этом упоминает в комментариях, что мы не принимаем сознание Кришны откуда-то извне. Не какая-то внешняя вещь, которую можно получить при академическом образовании, или при каких-то усилиях ума, или каких-то физических усилиях где-то найти извне. То есть, это уже есть внутри каждого живого существа. Это знание существует, присутствует в каждом. В сердце человека присутствует. И однако, можем видеть, что это покрыто определенными сомнениями. Это знание выражается в том, что интуитивно я стремлюсь к Богу. Особенно, если мы находимся в практике, мы, естественно, стремимся к этому. Мы всегда знаем что-то хорошо. Всегда. Но при этом мы знаем, что не всегда хочется следовать этим хорошим вещам. И то, и другое. Смотрите, как странно это уживается в одном человеке. Спросите любого преданного, принцип это хорошо? Конечно, хорошо. Их нужно соблюдать. Ну а почему иногда кто-то может нарушать эти принципы? Да, да, мы не знаем почему. Какая-то сила, она меня побеждает, я не знаю. Иногда такое происходит, но... Видите, и то, и другое. Итак, это трансцендентное знание проявляется в этом, в этой чистоте, в стремлении, вера называется. Но есть и сомнение, невежество. Невежество, значит, я, мое, концепция наслаждающегося. Это же мое тело, правильно? В конце концов, я же распоряжаюсь своим телом. Могу нарушить какой-то принцип. Как только я себя чувствую хозяином положения, хозяином собственного тела, ума, этих чувств, я начинаю думать, что тут мое. Мое означает, чем я могу наслаждаться. И таким образом возникают также и материальные желания. И так есть духовные желания, и материальные желания. И отсюда возникают сомнения. Не слишком ли жестко вообще писание говорят? Может быть, как-то нужно мягче сказать? Как-то сгладить все эти острые углы? Чтобы люди не догадывались, что у нас тут регулирующие принципы есть. Чтобы люди вообще не догадывались, что мы кришнаиты на самом деле. Чтобы они не догадались ни о чем. Так вот, проповедую, чтобы они ни о чем не догадались. Можете себе представить такую проповедь? Это означает, что еще есть сомнения. И как сегодня Говинда Махарадж говорил, что Прабхупада был такой бесстрашный. Абхая. Чарана Равиндаре, как сегодня Баджан как раз пели Баджаху Раймана, где ум, он может стать бесстрашным, если он думает о Кришне, непосредственно о Кришне думает. И откуда это бесстрашие исходит? От Кришны, такое могущество в Кришне есть. То есть никто сам по себе, находясь в отделенном состоянии от Кришны, не может быть бесстрашным. Это невозможно. Такая маленькая джива в таком большом океане материального существования, о каком бесстрашии вообще речь может идти? Если мы просто представим немножко размеры Вселенной, то мы потеряем, можем энтузиазм можем потерять на все оставшееся время. выбраться отсюда. То есть даже Брахма боится иногда. Вы же помните, когда он творит, иногда этот океан материального существа начинает волноваться. И даже Брахма испытывает страх, поскольку он себя отождествляет с этим океаном, как с полем деятельности. И, как говорилось сегодня утром, в этом отождествлении с материей кроется причина страха, обусловленность. Страх, он скажет, так ли на самом деле? Так ли на самом деле, что я воспеваю Хари Кришну, и все мне будет хорошо? Нет, я понимаю, что не только нужно петь Хари Кришна, нужно еще думать и о других вещах. Вот это ошибка. Конечно, думать нужно о других вещах, но не вне Кришны. В этом ошибка главная. Когда мы приходим к такому выводу, нарушается сиддханта. Потому что главное стремление помнить о Кришне, никогда не забывать, не так ли? Но в Кришне и все. И когда мы говорим о Кришне, думаем о Кришне, можем думать о чем угодно, на самом деле. В сознании Кришны можем думать о чем угодно. Но такое видение лишено недостатков. Такое восприятие лишено недостатков. Как, например, кармическое видение, материальное видение, так скажем, материальное видение. Мужчина смотрит на женщину, на женщину на мужчину, возникает что? Определенные желания, не так ли? Но преданный смотрит по-другому на эти вещи. Он смотрит сквозь призму сознания Кришны. Он созерцает те же самые объекты чувств, но совершенно по-другому. Он смотрит через трансцендентное знание. То есть смысл в том, что человек должен научиться видеть как бы суть вещей. Да, суть вещей. Как Прабхупада иногда говорил, говорит, посмотрите, вот перчатка на руке. Вы же видите не перчатку, а руку на самом деле. Не так ли? Одежда, костюм на человека, вы же видите не костюм, а человека видите. Смотрите, хотя мы видим материальные элементы, можем видеть что-то другое за ними. Это вопрос именно знания, трансцендентного знания, это полноты знания, что есть материальная природа, и не только материальная природа, есть еще душа, еще сверхдуша. И обычное восприятие, когда мы видим материальную природу, это вызывает страх, отделенность. Только материя. Материя непостоянна, материя временна. Мне придется беспокоиться о каждом явлении в этом мире. Все, что я имею, временно. Значит, мне придется переживать за всю свою собственность. Я мое. Я это тело. Боже мой, а если я умру? Мое, мои деньги. А если я их потеряю? Отсюда проблема. Поскольку материя, она всегда джагат. Она всегда меняется. Она временна. Она есть, потом меняет свою форму. Как пена говорится в ведах. Волна бьет и много пены. Красивое зрелище. Джаганатхапури, если кто-то был, потрясающе. Там эта белая пена прям ослепляет. Она рассыпается, вот так, прям белая такая вот, как молочный океан под вами. Но несколько секунд, ничего нет. Все. Уже в следующее мгновение все меняется. Отсюда возникают сомнения. Поэтому Арджуна, он не знал, как действовать, чтобы не изменить этот мир к худшему, не потерять то, что он имеет. А что он имеет? Он имеет много. Он имеет родственников. Он имеет с ними связи. Есть семейные традиции. Есть духовные традиции. Есть дед, есть учитель. Есть отношения с ними. Арджуна не хочет терять все это. А Кришна говорит ему, никогда не было так, чтобы ты или я, или цари не существовали. Никаких перемен на самом деле не происходит на духовном уровне. Никаких. Перемены происходят только с материальным телом. В любом случае они все умрут. Посмотри, говорит, вселенская форма, они уже все погибли на самом деле. Но душа ты не можешь убить. Никаким оружием душу не убьешь. Никогда такого времени не было и не будет, чтобы ты или я, или эти цари не существовали, если и не будут не существовать. Это всегда вечно. Таким образом, исполняя свой долг, уничтожая их тела, они получат новые тела. Их существование обновится. Почему ты скорбишь? С этой точки зрения смотреть. Почему люди скорбят, когда умирают, скажем, больной человек или старый человек? Ведь тело же обновится. Это же хорошо. Он получит новое тело. Может быть, более здоровое. Если он карму свою исчерпал, конечно же, то он получит лучшее тело. Если он старый, получит молодое тело. Одна преданная так и говорила о себе. У нее выпали зубы, она сказала, ну, скоро я умру, получу новое тело, молодое. И мы стали завидовать. Вот надо же, а? Она получит молодое, а мы все будем стариться в это время. Оказывается, еще неизвестно, кто в лучшем положении. Ведь можно рассмотреть и так, и Кришна иногда и так рассматривает. Почему ты скорбишь? Они просто обменяют свои тела, вот эти вот старые тела, и на новые. Пхишма старый. Ну так убей его, и все, он получит новое тело. Конечно, это в условиях войны, говорится, в условиях дакшатриев, что не скорби, если ты сражаешься ради чувства долга. Убивать ты можешь, это разрешено, это твой долг. Если ты убьешь старого Пхишму, что плохого будет? Он получит новое молодое тело Арджуна. Не скорби. Душа, она не умирает. И таким образом, когда человек действительно осознает духовную платформу, эти страхи, эти сомнения, они уходят. Есть люди, которые не сомневаются в своем материальном выборе. Встречали таких людей? Если вы покажете Бхагавадгиту, они только посмотрят и скажут, некогда. Нет никаких сомнений. Ничем не интересуются. Все сектантство, все это, работайте, дети, и все решится. Чем они, наверное, удивились, что вот сектанты так тяжело работают на ферме, например. Раньше мы так не работали никогда, поэтому нас люди так критиковали. А сейчас мы можем уже гордиться. То есть люди, утвердившиеся, они верят в то, что если у них есть деньги, то их жизнь, она будет, они будут защищены в жизни. Деньги все дадут им желаемые. Видели таких людей? Есть такие люди? Они очень верят в это? Особенно, когда они имеют эти деньги. Когда они не имеют деньги, с ними еще можно разговаривать. Но когда они имеют деньги, у них очень большие планы, и они еще, знаете, начинают осуществляться эти планы. Ведь майя, она берет нас количеством именно. Количеством берет. Один человек спрашивал о себе, говорит, вот знаете, мне доверили высокий пост, положение сейчас, вот как мне быть, там ложная гордость и прочее, сейчас что мне делать с этим? Я хочу быть чистым преданным, а у меня вот тут должности, я отождествляю себя с этой должностью. Мы с ним обсуждали и выяснили, что на самом деле майя просто берет нас своим количеством. Стать дворником мы можем смиренными, но если мы станем министром, то это уже проблема. А в чем разница между министром и дворником, Прабхупада говорил, если не в сознании Кришны? В чем разница? Нули, они одинаковые везде. Тут нули, там нули, 100 нулей, или 2 нуля, или 1 нуль, сколько ни складывай, будет нуль, вывод. Никакого. Никакого результата реального нет. Но в сознании Кришны, конечно, есть реальная цифра. И так, количество. Если человек владеет каким-то большим количеством собственности, он начинает возвышаться над другими. Вот и все. Майя берет нас именно количеством. Вот джива маленькая, поэтому попадает под влияние майи. Количественно майя берет. Потому что сама по себе материальная энергия, она качественно уступает живому существу. Качественно. Она не обладает сознанием, не обладает знанием сама по себе. Она инертна, она имперсональна. Делайте с ней что хотите. Используйте как хотите, говорится. Для этого у нас есть разум, чувства, руки, ноги. Мы можем тут манипулировать, все что угодно делать. Столько вариантов. Но количественно она покрывает наше сознание. Она говорит, посмотри, ты обладаешь уже каким большим домом, большой семьей, большими деньгами. Вот когда это большие-большие вещи. И иногда берет количеством чужой собственности, а не своей. Но только посмотри, как люди наслаждаются, она говорит. Какое количество у них денег? Подумай об этом. Подумай об этом количестве денег. И когда человек думает о количественных вещах, начинаются вот эти проблемы. Но трансцендентное знание означает, мы знаем, что это количество, оно связано с Кришной, потому что Кришна количественно превосходит всю эту энергию. От него это исходит именно. Не просто исходят какие-то материальные элементы, а он количественно превосходит все. Он покрывает все. Махавишну, из него исходит, из его пор все эти вселенные, посмотрите. Он количественно превосходит все, даже эту материальную природу превосходит. Говорит, все поглощает и всему дает развитие одновременно. Параматма, Свердуша, это 3 экспансии Вишну. Необозримые, все проникающие, безграничные проявления. И когда человек начинает видеть такие явления, как душу и сверхдушу, страхи у материального существования улетучиваются просто. Материя в сравнении с проявлениями Вишну и этих экспансий, это лужица в следе от телячьего копытца. Это никакой даже не океан материального существования. Это та же, человек пешком передвигается, или он на лошади, есть разница? Или на машине, или на самолете, есть разница? Также есть разница, если человек собственными усилиями отторгнем от Кришны передвигается, либо он связан с Кришной. На самолете мы пролетаем от Хабаровска до Москвы за 8 часов, за 7 часов. А пешком сколько нужно идти? 1,5 года туда нужно добираться. Пешком. Раньше люди ходили, поэтому я помню. Сейчас никто не пойдет, нет. И когда вы сидите в самолете, вы уверены, не так ли? Для вас все это расстояние всего 8 часов, не больше. Вы уже считаете, что вы будете делать там в Хабаровске или в Москве, когда вы летите. Люди уже планируют на следующий день, там встречи и прочее, смотрите. Для них это ничто, ровным счетом. Но пешком он скажет, о, это невозможно и прочее, никаких сил не хватит преодолеть такое расстояние. Почту раньше так возили по всей России на лошадях. От Москвы до Хабаровска. Письмо шло 1,5 года туда. И 1,5 года обратно. Значит, через год получаете ответ. Вот такая была связь. А сейчас, когда у нас есть интернет и прочее, какие проблемы, не так ли? Но это вот связь, это вот какие-то они находят энергии, которые вот связывают очень быстро, да? То есть они безграничны, они всепроникающие. Так вот, сверхдушаговица, она пронизывает всю эту вселенную одновременно. Одновременно. Но как вы можете, связавшись со сверхдушой, думать, что это что-то очень большое? А? Одновременно сверхдуша присутствует везде и всюду в этом мире, в каждом атоме. То есть преодолеть с помощью сверхдуши эту материальную природу не нужно никаких усилий вообще. Лужица следит телячьего копытца, можно ее даже не заметить, собственно говоря. Это сознание Кришны. Таким образом, получая такое сознание, такое духовное понимание, человек, конечно же, освобождается от всех своих страхов, от всех своих сомнений. И более того, он становится убежденным и очень твердым в своей деятельности, в своем преданном служении. Для него потерпеть одну жизнь какой-то аскезы – это не проблема. Вот в этом превосходят нас всех наши духовные учителя. Почему? Время для них – ничто. Для нас время – это большая проблема, может быть. Сколько мне еще нужно работать для того, чтобы стать чистым преданным? Ну, сколько лет я еще могу пожертвовать, интересно? 5 лет, может быть, я еще отдам, я подумаю, хорошо. Может быть, еще 10 я отдам, но потом я не знаю, что буду делать. А для духовного учителя время – это ничто. Они также смотрят на учеников и скажут, ну ничего, в этой жизни следующий продолжит. Потому что не так уж долго. То есть с этой точки зрения можно видеть эти вещи. Можно видеть выше этого представления одной жизни. Одна жизнь – это мгновение. Даже с точки зрения полубогов – это всего 1,5 месяца жизни. Около 2. Если кто-то живет на Луне, он будет смотреть так на нас. Ну, 1,5 месяца он там живет, этот смертный, так они его называют. Он едва родился, уже обречен умереть через 1,5 месяца. Он смертный с самого начала. Но они не живут, они просто умирают там постоянно. Смертники. Но нам кажется, одна жизнь в сознании Кришны. Не слишком ли много? А полубоги думают, какой удачливый человек. Смотрите, он пришел в сознание Кришны на ферму Говинды Махараджа. За одну жизнь может достичь сознания Кришны полного. За одну жизнь, за 1,5 месяца. А ну мы тут будем еще стариться. Еще 1000 лет будем жить здесь, в этом мире. Он давно уже уйдет. Представьте, с этой точки зрения они завидуют. С одной стороны думают, о, это смертно. С другой стороны, если он приходит к духовному существованию, к духовной практике, они смотрят очень серьезно на этого человека. Они начинают уже поклоняться заранее, потому что он скоро станет чистым преданным. Заранее, чтобы оскорбление не нанести. Понимаете, как только он соприкасается с обществом сознания Кришны, они начинают ему уже поклоняться, уже цветы сыпать с неба чуть-чуть. Потому что пока они долетят, он уже станет чистым преданным, они знают. Они уже начинают эту пуджу. Полубоги так смотрят на это. Потому что он буквально через месяц-другой, он уже уйдет на Кришналоку. Это Нити Ситха, а я кто такой? А я Нити Бадха, на самом деле. Тут вечно обусловлен на Луне. На райской планете пью сома-расу. И это все, что мне тут мой удел. Может быть, не хватает понимания этого видения более широкого. Это называется обусловленность. Мы иногда просто забываем, поэтому иногда чаще мы обращаемся к шастрам, к Бхагавадгите, к Шримад-Бхагаватам, Махабхарате, где это описывается, это устройство Вселенной, это творение, вот с точки зрения сверхдуши, души и материи, одновременно, 3 факторов. И если это упускать, то этот материальный мир, это обусловленное место, оно нас покроет. Скажете, что твоя жизнь, она большая, безграничная. Ты живешь несколько десятков лет, представь себе. Несколько лет живешь, десятков. А может быть, считай, меньше, но тебе скажут, у тебя есть много времени для наслаждений. Майя именно так убеждает человека. Наслаждайся и не думай ни о чем. У тебя целая жизнь впереди. Я сейчас смотрю по своему ребенку. Вот возраст так говорит. Не осознает аспекта времени в том возрасте человека. Ребенок, юноша, девушка не понимают эти вещи. Они могут ошибки делать очень легко. Через 20 лет выясняется, зря я эту ошибку совершил. Зря. Когда мне было 15 лет, я был полным дураком. Вот до сих пор эта ошибка, она вот еще влияет, она еще продолжается, на всю жизнь остается. Когда-то я сломал ногу и ходил на костылях. И какой-то человек сказал, ой, как я тебя понимаю, на улице. Как я тебя... У меня гипс был, нога большая была, такая тяжелая нога. Я ее носил на костылях, знаете, переносил. Я, говорит, сам так ходил целый год. И знаешь, говорит, у тебя это останется на всю жизнь травма. Он мне как гвоздь прибил в ум. Я так до сих пор это запомнил. Действительно, это осталось на всю жизнь травма. Она о себе дает знать до сих пор. Когда это было, я уже не помню, но до сих пор это все. И это поле кармической деятельности. Ничто так просто здесь не проходит. Нет, это на райских планетах. Даже если Индра согрешает, он может карму эту как-то распределить по всей вселенной. Помните, когда он там кого-то убивает, не очень законно, получает карму. Но он распределяет там в сок деревьев, или в пену куда-то, там нечистые вещи какие-то создает и освобождается сам. Полубог, он имеет право, это его положение такое, он же царь полубогов. Так что у него есть привилегии определенные, полномочия. Вот у нас таких нет, видите, привилегий здесь. А? Все, что мы говорим, все, что мы сейчас здесь думаем, потом будем делать, все записывается. Есть книга такая. На каждого человека здесь живущего. Ну, конечно, когда мы начинаем духовную практику, там что-то уже и вычеркивается. Что-то уже становится неважно, что-то уже отработано вдруг ни с того ни с сего, знаете. Все настолько сильно меняется, что полубоги приходят замешались. Что с ним делать? А, так он очищается, он уже чистый преданный практически, нужно прославлять его уже. Хотя там уже книга готовила его в ад, но что делать? Ямарадж не придет к таким людям. Ямадуты знают это, они воспевают святое имя. Нет, нет, все, пушпа сыпется сюда. На ферму, знаете, все тут пушпой завалено уже. Разве не чувствуете? Разве не чувствуете? Я чувствую, когда приезжаю сюда. Но когда я тут день посижу, я обуславливаюсь тоже, не чувствую этого. Но когда приезжаю, сразу чувствую, тут прям пушпа, знаете, такой запах, ароматы тут такие. Тут коровы мычат, Вриндаван, люди умиротворенные ходят. Все преданные, кого не увидишь. Даже люди уже знают, и кругом преданных, все изменились здесь, все уже вокруг изменилось, что же дальше будет еще? А дальше будет храм, божества, представьте себе, что будет. Пушпы больше еще посыпятся, уверяю вас. Экстаз будет больше увеличиваться, то есть материальная природа здесь будет меняться вокруг. Вместо карагача вырастет баньян, может быть, я не знаю. А почему бы нет? Хотя не знаю, как баньян тут будет расти зимой. Теплица, видите, уже есть предложение, практически уже появились. Можно построить теплицу в 15 этажей для деревьев баньян. Так и сделаем. Вплоть до Алатау туда. Такое сделаем. Микроклимат. Итак, видите, ум освобождается. Бхагавад-гита освобождает ум.